И Гитлер интересен, и Путин интересен, и Сталин, и любой негодяй интересен, чтобы сыграть его, показать, как не надо жить.
Бацилла имперскости, она до сих пор не искоренена.
Никто не ждет какого-то такого человеческого диалога. Мы уважаем других и уважайте и нас. Больше ничего и не надо.
В этом смысле культура проиграла политике.
Это ужасно? Ну, оно так, да.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас большой разговор в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас на связи Латвия, Рига и наш гость Ивар Калниш. Ивар, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения, да. Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Хочу сказать нашим зрителям, что мы встречались уже на самом начале, кстати, вот этого тяжелого периода военного. На первом году войны встречались с Иваром Калнишем. У нас такой был тяжелый разговор, поскольку в такой была атмосфере шока. А вот уже четвертый год, кто бы мог подумать, что четвертый год это продолжается. А как вы живете это время? Что вы узнали про себя, про Россию? И главное, как изменились внутри Латвии настроения? Насколько, сразу 100 вопросов вам задаю, Ивар, насколько сегодня в латышском обществе всерьез воспринимается военная угроза со стороны России?
Ну, с опасением, конечно. Ну, просто тратятся большие деньги на вооружение и так далее, на эту границу, просто чтобы какая-то защита была. Очень неприятно это все касается. Кстати, надо откуда-то брать средства. Я так одним глазом слежу, как там правительство что-то там делает и так далее. Но это все тяжело. Весь мир на это смотрит. Ну, вообще не хочется в этом разбираться, в этом дерьме. Так что, я не знаю, все это продолжается, четвертый год уже, да, и...
Да. Ну, разговоры бьет, такие, конечно, домашние, вот такие, да, вот такие домашние разговоры вот у вас с друзьями, на посиделках, всерьез обсуждается, что это возможно, что Путин нападет на страны Балтии и на Латвию, на Литву или на Эстонию?
Ну, естественно, это возможно, потому что никто не ждет какого-то мирного урегулирования этого. И... Ну, это будет противно, да, это будет с большими потерями. Это будет... Ни одна война не принесет никаких прекрасных дней в будущем. Поэтому это будет только потери, страдания, и я не знаю, кому это все надо.
Хочу сказать, что... Да, простите, хочу сказать, что мы за это время поняли и увидели вот эту разницу в отношении к России от благополучного Запада и тех стран Европейского Союза, которые знают, что такое российская оккупация. Мы видим, как лидеры руководства Латвии, Литвы и Эстонии очень жестко реагируют на любые попытки Путина показать, что называется, попытку перехода границы, вот эти угрозы. А Запад тот самый мирный и благополучный, который этого советского сапога не видел на своей земле, он по-прежнему надеется на какие-то переговоры. Что я хочу вас спросить. Вот этот исторический опыт оккупации, он как сказывается вообще на обществе, на латвийском?
Ну, как не... Это противные воспоминания. Все же... Никто не забыл, что такое депортация людей в 41-м году, до войны еще и потом, и так далее. Так что... Это все Может быть, совсем маленькие дети не помнят это и не знают. Ну, все это помнят. Поэтому никто не ждет какого-то такого человеческого диалога с этими людьми, которые у власти. Просто жаль россиян, что они много чего не понимают. А западные люди просто тоже не понимают, потому что они живут как-то таким... Ну, этого не может быть. Ну как же так? Ну, когда мы рассказывали, что вот депортировали людей в 41-м году там с шведом, они говорят, а как это? Как приехали чекистская там тройка, что решила там на месте, увезли столько. А где полиция смотрела? Они вот так наивно это воспринимают, что полиция этим должна была разбираться. Ну и так далее. По-разному относятся. И вот это зло продолжается на этом, как сказать, паразитировать.
В советское время как вы узнавали правду про свою родину и про то, что с ней случилось? Можно ли было про это говорить?
Конечно, это мои родители, мои родственники, которые были высланы, я знаю это все. И мой дядя сидел ни за что в Воркуте. Я побывал в этих местах, где были высланы мои, и в 41-м были высланы мои родственники. Туда, в сторону, ну, Дудинка, Норильск, вот эти, Красноярский край. И дядя просидел в Воркуте, просто ему дали 20 лет, он так и не понял за что, и 11 он отсидел в лагере, понимаете, после войны. Прицепили какое-то там дело ему, и потом сказали при Хрущеве, нет никакого состава преступления, поезжай домой, что это. И он так, я помню же, в детстве он так в зэковских таких штанах прибыл. Так что это все, все это помнит. И не дай бог что-то такое повторилось. Ну, мы видим, что происходит на территории Украины, и это ужасно. И, конечно, моя страна небольшая, но мы тоже помогаем, как можем, украинцам.
Да, я знаю, что Латвия одна из тех стран, которая большую поддержку и помощь оказывает Украине. А не могу не спросить, вообще все повторяется, вы видите, в истории. Оккупация Украины, допустим, оккупация Крыма, она происходила тем же способом, что и оккупация вашей родины, Латвии. Помимо того, что вступают русские, советские тогда войска на территорию независимого государства, напомню, что это было по секретным протоколам Молотова-Риббентропа, это всем известно в истории. Да. Но там есть еще одна вещь, которая, как мне кажется, тоже очень похожа. Вот такая вот тотальная русификация, когда, не знаю, в ту же Ригу приезжают бесконечно россияне, русские люди, военные, там, по-моему, там чуть ли не 300 военных баз было с российских на территории Латвии. И постепенно практически прибывает это русское население, которое становится частью латышской страны. В Крыму то же самое. Просто замещают, заменяют людей, замещают. То есть, с одной стороны, депортация, как вот мы с вами сейчас вспоминали, латышей увозят в Сибирь, а на их место привозят советских людей, которые и являются уже хозяевами. Я это напоминаю не вам, вы это прекрасно знаете, а говорю нашим зрителям, как это было и как это сейчас происходит. Вот это вот русское население Латвии. Насколько оно сегодня является проблемой для Латвии?
Ну, есть какая-то часть, которыми власти, нынешние власти России пользуются как заложниками просто. И вот это и граждане России, которые живут уже 30 лет и так далее. Но и я не знаю, вот это все нюансы, конечно, но... Ну, все провокации на каждой ерунде делается. И, и понятно, что чтобы для российских властей нынешних важно, чтобы здесь все время были трени какие-то. Поэтому через интернет, через разные, как сказать, пути создается нервозная ситуация такая, по разным поводам.
Давайте еще про историю, но уже поближе. Да. История об хорошем. Вот этот период освобождения от советского ига, это 90-й год, и потом, собственно говоря, 91-й. Как вы его помните? Какие у вас были чувства вот от этой революции, от этого освобождения?
Ну, понимаете, каждый народ хочет жить на своей земле, говорить на своем языке, любить маму, папу, копать свой огород и собирать там своими руками то, что выросло. И тогда тоже вот... Эта мечта была жива, и вот этот путь Балтийский, как его назвали, от Таллина до Вильнюса, стали люди на дорогах и подали друг другу руки. И, по-моему, это даже отмечено в этой книге рекордов Гиннесса. И ну, так выразили как-то мирным каким-то таким вот способом, песнями вот о том, какая нужда вот свободы. И мы хотим петь свои песни, и никому этим не трогаем никого. Вы можете подпевать, а можете и не подпевать. И мы сами поем. Ну вот так. Мы уважаем других и уважайте нас. Больше ничего и не надо. Ну вот в советский период не был такой, это был запрещенный даже фольклор, и там даже когда устраивали праздник песни и пляски, там обязательно надо было про Ленина что-то спеть, умудрились это делать, одну спели песенку, потом пели другие. То, что хотелось. Ну так и так, вот надо было все время так хитрить и потом жестоко кто-то полагал, лаве мог получить, ну и так далее. Это было, ну, вы уже напомянули об этом. Сегодня этого всего нет, но есть вот совсем другая угроза, вот такая военная, такая вранье ужасное, и вот с этим бороться даже сложнее получается. Ну, я думаю, что разум выиграет, и добро
победит, да. Ну вот смотрите, вот да, мы вспомнили с вами про эти песенные или поющие революции 90-х годов, когда страны Балтии освобождались от советской оккупации, от советского сапога. Но обратите внимание, что музыка и... свобода, музыка и революция, они всегда почему-то вот вместе. Почему это было и в Белоруссии, вспомним, сколько было во время белорусских протестов спето песен, в том числе и на белорусском языке. Это было и во многих других странах. В Украине, конечно же, Майдан, это всегда это есть музыка, обязательно музыка независимости. Почему так получается? В итоге оказывается, что музыка является одним из самых опасных проявлений сопротивления. Как сегодня, кстати, в России, когда сажают молодых людей за музыку на улице.
Ну да.
Так же,
ну
как
да,
было,
и книги да? же фашистская Германия не только в России, там после революции, я думаю, книги жгли. Ну, то, что вот все было, надо уничтожить. Это и в Китае было, как это культурная революция, когда скрипки и все такое, как бы буржуазное, это все уничтожалось. И ну, не дай бог, до такой тупости дойдут. Я думаю, что все-таки до такого не дойдет.
Вы играете «Мастера и Маргариту», вы играете «Понтия Пилата». Я вообще с удивлением увидела, что этому спектаклю 20 с лишним лет. Как за это... Во-первых, для меня удивление, что спектакль может столько жить, потому что он был поставлен совсем в другое время. И совсем в других обстоятельствах. Ну, да. Это был спектакль, который поставил российский режиссер Валерий Белякович, ныне покойный, к сожалению, очень талантливый человек. И хочу сказать, что это мой педагог был в ГИТИСе, Валера Белякович. Как спектакль, как, во-первых, спектаклю удалось выжить, и как он меняется с изменениями историческими, как меняются акценты. Ведь он не, это же живая вещь, это же не кино, зафиксированное на пленке.
Ну да. Ну просто, может быть, спектакль не так меняется. Конечно, меняется, меняется и состав, входит, ну, меняются артисты, кто-то уходит, приходит, там туры по-разному устраиваются, какое-то время пауза и так далее. И... Но само время выбирает, как сказать, те места, которые им актуальны, кажется, людям. Поэтому это произведение живое, как и книга Булгакова, которая все то, что там написано, все неоднозначно. Это очень глубоко и емко, ну, как и полагается у гения. И поэтому вот и так долго живет спектакль. Белякович получилось поставить его как-то так необыкновенно и с отбором музыки, и актерской игрой, и вот та вся режиссерская схема. Если немножко она изменилась, то это только немножко, я бы сказал. Ну, там некоторых сцен убрали, которые были просто для такого зрелища. Да? И, по-моему, и спектакль пошел немножко в глубину, как бы вот такой затрагивая как раз вот те... Мы тоже чувствуем вот реакцию зала и акцентируем потом уже то, что вот зритель подсказывает как бы своим присутствием.
А вам не надоело играть одно и то же 20 лет?
Ну, я так редко играю, что...
А, у вас там два состава такого... или как? Нет? У вас
там, там два состава? Ну да, там несколько составов, да. И я не всегда присутствую, да. Поэтому у меня еще другие проекты сейчас и готовятся новые.
Да, вот про это расскажите. Да, расскажите, что у вас там сейчас происходит в вашей творческой жизни. Я прочитала, что вы будете играть в новом Рижском театре спектакль да. вот в этом сезоне. Вот про это расскажите.
Ну, да, напомню, вот
да, это у Алвиса, да, Херманиса?
Да, у Херманиса. В молодости был какой-то фильм, в котором я участвовал, и как-то неожиданно у Херманиса появилась такая мысль, как бы продолжение, вот как этот парень, который там ходит в белых штанах, как он изменился. Вот. И я вот как бы вот такое продолжение играю. Но это уже в театральном таком рисунке будет все. Ну, с какими-то отрывками, наверное, из фильма или... Ну, такой вот у нас еще... Мы вот репетируем, так что через месяц будет премьера.
А как называется, вот скажите, как называется спектакль и фильм?
Это называется «Цветы яблони в реке». Угу. Будет такое название, да, «Цветы». Ну, потому что там, ну, сад, как сказать, строили мост, и сад уничтожили. И хозяин, вот, который сажал этот сад, он сам разрубил перед тем, как уничтожить этот сад. Но он это сделал в январе, а вот эти топором испорченные яблони зацвели очень весной. Вот такая философия у нас, философская такая тема будет. Сколько, ну, если так уточнять, сколько можно уничтожать во имя прогресса какого-то?
Mm-hmm.
Потому что это касается жизни людей. Сколько можно портить, там, скажем, ну вот, там дорогу строить или чего-то там вот, и снесли какие-то дома. Ну и с этими домами жизнь человечества. У Климова есть тоже фильм такой про какую-то плотину, по-моему, там. Угу. Похожая история.
Интересно, почему это так привлекло сегодня режиссера и почему ему захотелось сделать продолжение жизни вашего героя? Потому что тема такая.
Ну, не знаю, я, наверное, вот эта тема, это о дозволенности, скажем, сколько дозволено, где вот эта граница, вот сколько можно и сколько нельзя. Но также портить природу, и мы там качаем там нефть или, я не знаю, там рубим лес. Сколько это можно гадить природу во имя благ какого-то, там, скажем так. Вот я срубил дерево и продал, и купил там, скажем, машину, я не знаю, ну или что-то другое, еду какую-то. Может быть, надо было голодать.
Слушайте, это просто мне напоминает образ Астрова из чеховской пьесы «Дядя Ваня».
Ну да-да, похожая тема.
Конечно же, хочу спросить вас как артиста, насколько вам важно знать и понимать, про что, не кого вы играете, а про что вы играете, вот тема, насколько вам важна?
Мне важна, это, конечно, этот, я всегда ищу. Есть ли какой-то какая-то сбивчивость, я не знаю, какое-то движение моей души, когда я читаю материал какой-то, и хочется ли мне выразить это? Можно и положительным способом, и отрицательным, по-разному. Но должны какие-то движения во мне происходить, конечно.
Тогда так спрошу. Да. А если, допустим, я так спрошу, какая из ваших работ в кино или в театре больше всего похожа на вас лично, которая вот много говорит именно об Иворе Калнише?
Ну, нет таких ролей вообще. Ну и да, и нет, понимаете? Они похожи чисто внешне все, потому что я на себе играю.
Да.
Ну и конечно, это не всегда совпадает с каким-то моим мнением, но я, то есть до конца, да, просто... Сверх вот эта так называемая задача должна совпасть с моими какими-то понятиями о жизни.
Конечно же, если спросить у советских женщин, все они скажут, Калнинш — это Том из фильма «Театр». Я думаю, что вас уже задолбали этой темой за всю жизнь. Конечно же, Герберт — прекрасный иностранец из «Зимней вишни». Я назову еще одну роль, которая лично для меня, мне кажется, очень, ну, она одна из моих любимых ваших ролей, хотя она совсем небольшая. Это в фильме Швейцера «Маленькие трагедии», сцена из «Фауста», где вы играете Фауста, который от скуки приказывает Мефистофелю убить, затопить огромный корабль испанский. Вот что для вас эта работа? И что вы думаете о ней сейчас? Насколько, как мне кажется, это очень актуальный эпизод. Я вот предлагаю всем пересмотреть. Очень актуальный. Он как бы вечный.
Ну да, да, у Пушкина там 3-4 страниц, по-моему, это все. Это эпилог картины, по-моему.
Да.
Там у Швейцера была задумка, что этот Мефистофель будет Высоцкий. Но он по каким-то причинам не мог, и поэтому там прекрасно сыграл все это артист Кочегаров. Но я так смутно помню, не все помню, это было давно. Это было как раз 79-й год, по-моему, за год до смерти Высоцкого. Да, 79-й, по-моему, да. И, ну да, я прочел этот сценарий, это был прекрасный сценарий, как потрясающую книгу. Мне понравилось, что он объединил в одной такой композиции все маленькие трагедии Пушкина. И вот через импровизатора вот как-то вот так это прекрасно вышло. Я был очень занят, меня не отпускал театр, и я все-таки вырвался, и вот хотя вот эту сцену вот в прологе, и потом я появляюсь в другой каменном госте, там как Дон Карлос, там две роли у меня.
Дон Гуана как раз играл Высоцкий в этом самом каменном госте.
Ну, это было уже в Москве, потому что вот этот пролог снимали в Баку, это Каспийское море.
Вообще, конечно, вот. Я когда смотрела на вашу фильмографию, она огромная, но она четко делится на две части. Первая часть — советский период. И там я смотрю лучшие роли, лучшие картины, лучшие режиссеры, вообще какое-то кино, даже по названиям. Ну, есть какие-то и пропагандистские исключения советские, но это естественно. Но в основном это совсем уровень невероятный. А потом рядом кино постсоветское, особенно где-то вот начиная после 95-96 года, просто даже по названиям видно, насколько это другое время, насколько все изменилось, насколько ушла из этого глубина, профессия, мысль. Я не являюсь адвокатом Советского Союза, ни в коей мере нельзя меня в этом заподозрить. Но вот разве это не является наглядным примером того, что что-то не так, что-то пошло не так?
Наверное. Ну, кинематограф как искусство, как, конечно, реагирует каким-то способом, может быть, не специально, никто специально об этом не думает, но так и так это какое-то зеркало того времени, когда это создается. И советский период — это не такой простой период в кинематографе. Это мастера работали совсем по-другому. Ну, при том, и технические возможности были совсем другие. Снимали на пленку, цифры.
Ручная работа.
И, наверное, вот эта скрупулезность, и вот даже сценарии, я таких не читал уже 30 лет, когда вот было написано, где крупный план, где музыка начинается. Все это был сценарий такой должен быть написан, чтобы уже представить даже не профессионалу подойти к камере, он снял бы. Вот такой должен был бы. Сейчас дают просто тексты и все импровизируется на месте. Ну, может быть, и нет такой нужды, такой, ну, все указывать, где крупный, где камера движется и так далее. Очень много стадокамов и, как сказать, камера вообще все время двигается. Тогда это был какой-то кран или рельсы, это было какое-то... Это для того времени был роскошный такой ход камеры на рельсах. Сейчас это все вешается на человеке, и он сам ходит вокруг артиста. Артист только по-другому и играет. Поэтому. Ну, каждое время по-своему. Но... Да, есть что вспомнить, если говорить о кино в советское время.
Ну и о театре тоже. Боже мой, сколько переиграно. Вообще, давайте так спрошу. Что вы для себя оставляете из советского периода? Вот из авторов, из героев, из каких-то спектаклей, фильмов, литературы? Что оставляете для себя, что для вас было вот важным каким-то вот...
Все эти человеческие отношения прекрасные. У меня много друзей было. И до сих пор я считаю своими друзьями. Ну, и вот профессиональные какие-то невероятные вещи, которые меня до сих пор, как сказать, мне приятно об этом думать и помнить. Ну, это люди, в основном, те люди, которым я встречался в основном. И поэтому мне абсолютно непонятно, что происходит сегодня.
Да. Но, тем не менее, все равно, как мне кажется, я этого не знаю, может, вы скажете, вот такое вот сопротивление во время советского периода жизни, духовное, моральное, в культуре, в музыке, было ли оно в Латвии и как оно выглядело? Но я понимаю, что вы, как молодой человек, тоже какой-то период бунтарства наверняка переживали, да? Какого-то, ну, да, сопротивления.
Ну, понимаете, я родился после войны, и после мы не знали все эти ужасы, да, то, что в 40-е годы прожили мои родители и старшее поколение. Ну, мы более свободно относились к этому и, может быть, чересчур наплевательски на чего-то. Но такое время, да. Я тоже продукт своего времени. И мне нечего стыдиться, что я... как я прожил свою жизнь. И, ну да, не все было 100% качественно, но ну, и, что вспомнить есть, да, и показать другим.
А настоящее освобождение от советского прошлого не произошло в России, на мой взгляд. Может быть, поэтому все вернулось назад, как сейчас мы видим. В самом страшном, худшем варианте совка, вот то, что сегодня происходит в России. А как Латвия избавлялась от этих демонов? Ведь они тоже были. Вот это, от этого советского наследия, от... коллаборационизма, в конце концов. Ведь понятно, что во времена советского периода в Латвии тоже были свои коллаборанты, которые сотрудничали с КГБ, с советским режимом. Насколько да, это был да, период вот этого очищения? Открывались ли архивы, назывались ли имена? И как вообще Латвия это пережила? Если пережила?
Ну, я думаю, до конца не пережила, потому что не все еще умерли. Ну, новое поколение, они об этом мало что знают. И некоторые люди с совестью из этих даже, они публично попросили прощения и рассказали, почему и так далее. Там люди науки, некоторые в политику, которые даже профессионалы нужны были такие, которые знали какие-то специалисты по международным правам, например. Таких учили только в школе КГБ. По-моему, разобрались. И даже какие-то другие проблемы появляются. И, конечно, никто тебе на голову не капает и не учит, что надо по вечерам пить и что, как же не в любви объясниться. Потому что это каждый делает по-своему. Но... Да. Ну вот я недавно смотрел, в интернете нашел интервью убитого Немцова. И он рассказывает, что он разговаривал с Тэтчер, Маргаритой, в свое время. И Тэтчер ему сказал, что Великобритания и Россия очень похожи тем, что они бывшие империи. С тем различием, что Великобритания этот комплекс прожила, а Россия нет. Ну, поэтому я помню, как принц Чарльз, ныне король Карл, да, как его правильно, несколько лет назад посещал какой-то остров, бывшую колонию Великобритании. И там образовалась новая демократичная страна на этом острове. И он, как вот бывший колонист, прилетел туда и поздравил их. Ну вот так действует старший брат, понимаете? Да. Если старший брат. Они помогли даже им создать это государство. Там какие-то люди вот создали на каком-то небольшом острове. Я не помню название этого острова, где-то Атлантический океан, по-моему. И вот.
То есть это такой бацилла имперскости, она до сих пор не искоренена, да?
Ну да.
И от нее не излечиваются.
Ну да, но Советский Союз рухнул в 91-м, и Россия такая же молодая страна, как Украина. Откуда такие амбиции?
Ну, потому что она считает себя правонаследницей Советского Союза. И это все осталось. Потому что людям...
Ну да, юридически приемлемо. Ну,
да, ну, да, да. И людям так легко, это для меня открытие России, для меня как для россиянки, что людям так легко скормить эту лабуду про величие собственное, про то, что мы самые великие, и они готовы это есть, им больше ничего не надо. Вот им этого достаточно.
Ну, потому что не видели другого большинства. Вот я тоже что был в Италии, и вот и итальянцы могут себе позволить, потому что то, что итальянцами создано в мире, это уму непостижимо. Даже название Америка, Америка Веспуччи — это итальянец, и Колумбо — итальянец, и так далее. И даже «Жигули» — это «Фиат», понимаете? Купили в 60-х годах Тольятти. Тольятти — это тоже название итальянской фамилии. И так далее. Ну,
каждый должен прожить... Это, да. Да. Каждый да. должен прожить это освобождение от империи. У кого-то получается, у кого-то не очень. Но сегодня вы же видите время... диктатур Вы посмотрите, что происходит вокруг. Время диктаторов. Я думаю, что как актеру, опять же, вам задам вопрос, поскольку вы чувствуете зерно человека, его натуры. Как вы видите того же Путина? Это сильный лидер? Это мощная личность или нет?
Как бы точнее, ну, его бывшая профессия ему мешает. Его, я думаю, как сказать, люди с той среды не должны попасть в власти, понимаете? Они обслуживают власть.
Как, вы имеете в виду из спецслужб, да?
Да, да. И так же, как военные. Военные не могут быть государственным мужем, понимаете? Они думают по-другому. Они, вот, им кажется, надо враньем, каким-то вот другими методами строить государственный какой-то порядок. И поэтому надо убивать кого-то, который все оппозицию надо убирать, а не созидать и так далее. Это, по-моему, самое главное.
Профессия его сформировала как политика, как личность, офицер КГБ, да?
Ну да, нет такого, такой школы, где учат президентов или государственных мужей. Да просто люди с какими-то своими, то есть своим образованием люди приходят и вот в какой-то спорят о чем-то, да, там экономические вопросы или любые другие вопросы. И так рождается истина. Ну, мне приятно, когда я читаю о той демократии, как это было в Древней Греции, что не выбирали, как сказать, на какой-то срок там начальника, а каждый дежурил по порядку, там один неделю, потом другой, там, ну, я не знаю, неделю или месяц, но не 4 года даже, и не 20, да, вот, чтобы каждый почувствовал, что такое вот шапка Мономаха. Вот, и как это не просто руководить другими людьми и страной. Вот это демократично. Поэтому эти вопросы меня интересуют, и я хочу жить в таком демократическом обществе.
Тут еще важно, кого люди выбирают, с кем они хотят быть. Потому что для меня, например, образ Вацлава Гавела, да, вот это вот политик, да, для меня, да, лично, ну, просто вот идеальный. И тогда он был настоящим лидером. Чехия выбрала именно этого человека, интеллектуала, настоящего правозащитника, настоящего гуманитария. А в основном выбирают, вот посмотрите на Америку, нашу любимую страну, светоч демократии. Что скажете про Трампа? Что это такое за фигура? Что за личность?
Абсолютно. Если он да. Если у него какая-то гуманная цель, пока ее не видно так особо, кроме той, что он хочет этот премию как борец за мир получить в Осло. Но я не знаю.
Ну вот вы смеетесь. Вот для вас такой комический больше персонаж, шоумен. Что это за
он немножко смешной, поэтому я не могу воспринимать это все 100% всерьез. Очень сложно, да, с ним. Где он врет, где он притворяется, где он... хотя какой-то прогноз можно предвидеть. Он он смешно высказывается иногда, иногда какие-то странные ассоциации после его высказывания. Ну да. Ну, неужели в Америке не было и другого? У меня вот такой вопрос.
Не было, получается, что не было. Получается, что нет. Ведь до сих пор не появился. Обратите внимание. Да. Нету? Нету? Какой-то я кризис? Помню, кризис.
Много раз в Америке, много раз. И, ну, не, ну, сколько раз там. Это такая серьезная страна, так много прекрасных людей, там, образованных и талантливых, разные расы людей, разных, ну, все лучшее в мире, которое, или даже худшее, тоже там есть, все, приехали там, туда, на поиски счастья. Но, да... Да, интересно, как это так.
А если вас спросить, ваши любимые герои из исторических личностей кто?
Это, наверное, какие-то каменные скульптуры древности. Наверное, под влиянием то, что я только что был в Италии. Ну, да, мои профессии люди, конечно, люди культуры. Я не могу назвать одного. Это и музыканты, и композиторы, и также писатели. С большой буквы, тех, которых я читал, я не могу одного назвать какой-то. А политических деятелей, я даже так, ну, с точки зрения такого... Ну, как актера, и Гитлер интересен, и Путин интересен, и Сталин, и любой негодяй интересен чем-то. Понимаете, как чтобы сыграть его, показать, как не надо жить. Ну вот пройтись просто по музею восковых фигур мадам Тюссо, там можно найти персонажей, которые очень интересны и в подвале, и наверху.
Как вам кажется, какую роль в формировании отношения общества к политическим деятелям играет искусство? Я имею в виду, как в театре, в кино, в литературе изображается тот или иной реальный персонаж, и, исходя из этого, людям кажется, что он такой и был. Как, могу пример привести, как в России любовь, совершенно непонятная, нечеловеческая любовь к фигуре Александра Невского, она рождена образом Николая Черкасова в фильме «Александр Невский», потому что никто этого Невского, как вы понимаете, никто не видел никогда вживую. Но вот сыграл Черкасов, и все в него влюбились. Вот как вам кажется, действительно это такое имеет колоссальное значение, а тогда, значит, и ответственность деятелей культуры за то, каким они представляют того или иного реального героя.
Ну да, художественный замысел часто, как сказать, независимо существует от какой-то исторической реальности. Да-да, ну, игра Черкасова в этом произведении я видел этот фильм давно, правда, в детстве. Ну да, да. Я бы ответил так, что все, что вот натворят политики в реалиях, придется деятелям культуры, спортсменам, как сказать, привести в порядок. Людям, просто простым людям, которые будут сотрудничать, бизнес и так далее. Придется привести это, опять этот мир в порядок какой-то нормальный, человеческий. То, что вот будет загажено все войнами, какими-то ссорами, враньем и так далее.
В этом смысле культура проиграла политике. ничего не получилось.
Ну, в этот период, да. Это ужасно, но оно так, да.
Мы все время говорили о
том, потому что у нас нет оружия. Мы на скрипках против пистолетов и пушек.
Но на скрипках все время была такая иллюзия, что искусство как бы человечество делает лучше, что человек, который чувствует и понимает музыку, читал правильные книги, как у Высоцкого, если нужные книжки ты в детстве читал, что этот человек не способен на подлость, на преступление, а оказалось, что это никак не связано. Как вот нацистские преступники, которые были все блестящие образованные люди, да, и тоже разбирались и в музыке.
Ну, это вот, да, это загадка природы тоже, я думаю. Это комплексы людей. Значит, не хватает какой-то любви и ласки. Чего-то не хватает у этих людей. Они своей жестокостью хотят показать миру, что они есть, что они способны. Но это как кривое зеркало, понимаете? Отражение это жуткое. Но они этого не видят.
Вы хороший отец.
Ну, я думаю, что да. Я стараюсь.
Ну, какие-то есть способы? У вас сколько детей-то? Уже все взрослые, наверное, да?
Ну, взрослые, у меня 5 детей, да, внуки. Ну, я живу в семье, где 2 дочери сейчас.
А со всеми остальными-то общаетесь? Там уже получается сколько? Если 5 всего, то сколько внуков?
Общаюсь. Ну, может быть, недостаточно. Поэтому, что вот эти мои последние занимают много времени. И я очень рад, что я им могу показать мир. Потому что мои родители этого не могли, мы жили за железной занавесью. И вот они, я думаю, надежда. Вот это поколение, которым сейчас там 20, еще нет 30, по-моему, это такое космическое поколение, которое талантливое и, я думаю, есть надежда. Да.
А сколько лет девочкам?
23 и 16 будет.
Ой, совсем молодые. И что выбрали для своей жизни профессиональной? Старшая уже выбрала какой-то свой путь?
Старшая уже в последнем курсе в Академии художеств. Так что она только что выбрали ее президентом этой студенческой, как их там своя у них контора такая, которая, ну, свой парламент такой. Uh-huh. Она там активно действует. Ну, она на месте, девушка. А другая же еще учится в французском лицее.
Кто-нибудь из ваших детей пошел по вашим стопам? Кто-нибудь стал актером?
Нет, ну и слава богу.
А почему? Почему?
Это почему? Не такая.
Почему вам говорите слава богу?
Простая профессия. Непростая профессия. Это трудоемкая, и несмотря на эту легкость, как бы там на экранах и на сценах, это дается не просто, это трудоемкое дело.
Ну, еще и зависимое. Это вот одно из тоже таких популярных суждений, что артист — это одна из самых зависимых профессий. Это так?
Ну, это не так. Зависимо чем зависимо?
То есть, от режиссера, да, да.
Режиссер тоже очень зависимый. Даже президент страны зависим от окружения и так далее. И мы все от чего-то зависим. И важно, как ты вот в этой своей зависимости существуешь. и как ты справляешься со своими комплексами или какими-то проблемами и так далее. Потому что всегда появляются все новые и новые какие-то препятствия, и их надо преодолеть.
А вы удобный артист для режиссеров? Или можете послать?
Ну, я думаю, что да. Я человек, привыкший работать в команде. И, ну, как сказать, если не знать, что я не стремлюсь к соло-выходам каким-то. Я солист, неплохой даже. И поэтому... Ну, я и могу в хоре попеть какое-то время, но недолго, наверное.
Подождите, но бывали же наверняка за всю вашу огромную творческую жизнь дураки, режиссеры. И что? Вот если вы видите, что он идиот, ну, вот что делать? А выпрыгнуть нельзя из проекта, все уже подписано.
Ну да, если подписан, ну это уже, когда это устраивали пробы, это пробы не только для артистов было, это да. Пробы для режиссера и для всей команды, поэтому так, как будто артиста пробует. Я помню, режиссер всегда искал уже в пробах не только артистов, но которые, как сказать, лица, которые или по каким-то другим принципам совпадают. Это пробуется специально, потому что это не каждый смотрится в каком-то материале, не каждая пара там любовная сыграет эту любовь. Это не значит, что они там у них плохие отношения, там, я знаю, муж, жена, они всегда сыграют на экране, уже любовь, которая у них дома. Просто экран, там какие-то свои законы присутствуют. И вот это пробует, это поиски режиссера. И он тоже может ошибаться, и не раз так и бывало, и так далее.
А провалы бывали у вас, когда вы проваливались?
Ну, таких громких, наверное, нет, но были какие-то...
Неудачи.
Ну, вообще-то, я думаю, какую-то третью часть можно было не делать. Ну, может быть, меньше, я не знаю. Ну, надо посмотреть, я поинтересуюсь этим.
Ну, хорошо.
Что детям показывают, что нет.
Я хочу вам сказать, что вы в прекрасной форме. Тьфу-тьфу-тьфу. Желаю, ну, чтобы все ваши планы осуществились, чтобы вы вышли на сцену Нового Рижского театра в новом проекте, в новой работе. Желаю, чтобы были полные залы. Желаю, чтобы вас любили. Не только там уже в зале, все... но и дома тоже. Да. Ваши близкие вас любили.
Спасибо
вам большое. Да? Очень рада вас видеть. Удачи.
Да, взаимно.
И мира.